Трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Дилетанты.
Добрый вечер. В прямом эфире программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас программа посвящена космосу. Как и это не всегда бывает в нашем журнале, но вот в апрельском номере, который только-только появился, как бы вторая главная тема. У нас обычно одна главная тема и подборка материалов. А у нас здесь две главные темы. Одну из них мы вам уже презентовали. Речь идет о Павле Первом. А вот вторая главная тема, мы не могли, конечно, что называется, отделаться каким-нибудь небольшим материалом, поскольку в апреле исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос, со дня полета Юрия Гагарина в космос. По удивительному, конечно, совпадению, честно вам признаюсь, я только сегодня об этом узнал, наша сегодняшняя программа выходит в день 27 марта, это день гибели Юрия Гагарина. Так что у нас сегодня поводов поговорить и о Гагарине, и о космосе достаточно много. И с удовольствием представляю вам сегодняшнего моего собеседника. Чуть не сказал, вот привычка, конечно, мы обычно говорим летчик-космонавт. Это космонавт-испытатель, правильно я сказал, Сергей? Да, Сергей Рязанский. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый.
Да, дважды побывавший в космосе, я вас все прочитал. В данном случае, я думаю, что можно даже воспользоваться Википедией, она не ошибается в таких вещах. Вот, хотя более серьезные вещи, может быть, надо перепроверять. Два раза вы были в космосе, и вы 117-й космонавт России и 535-й в мировом списке, да? Правильно все, да?
Да.
Да. Но ваше имя в то же время сопровождает все-таки слова «первый в мире». Вы первый в мире командир-испытатель, да? Обычно, видимо, да? Правильно?
Ученый, командир космического корабля.
Да, ученый, командир космического корабля. Первый ученый, командир космического корабля. Вот, это правильно было сказать. Вот. Вот такой у нас сегодня замечательный собеседник. Слушайте, а вы полетели бы первым?
Наверняка. Здорово, это же загадочно.
Да. Ну, я просто понятно, что первый человек, ну, в данном случае, вот Юрий Гагарин, когда он летел, никто не понимал, чем это закончится. Все-таки, как вы считаете, риск же был большой?
Конечно. С другой стороны, ну, во-первых, все-таки ставку делали на военных летчиков, а это люди, которые подчиняются приказу и понимают, что если Родина сказала «надо», комсомол ответил «есть». Во-вторых, все-таки для любого испытателя, ну, для летчика в частности, освоение нового типа корабля или самолета – это всегда, ну, прямо вот личный вызов. Да, я хочу освоить, я хочу попробовать.
Риск непременная сопровождающая как бы профессии.
Да, вы знаете, есть разная терминология в оценке рисков. Вот есть такая формулировка, как оправданный риск. Вот это именно оправданный риск. Ты понимаешь, что что-то может пойти не так. С другой стороны, ты понимаешь, что тебя готовили, ты доверяешь инженерам, ты понимаешь, что может пойти не так и что надо делать. В общем, морально ты готов.
Сергей, скажите, пожалуйста, я не знаю, насколько вы, вот уже космонавты 21 века, да, насколько вы изучали историю полета в космос, ну, в частности, Юрия Гагарина, и все обстоятельства, я имею в виду не только обстоятельства, связанные с самим полетом, да, но, если хотите, с общественной обстановкой там, и так далее, и так далее. Не было ли, я вот, насколько вы знаете или не знаете, не было ли некой спешки? Потому что, как я понимаю, тогда все упиралось в космосе, в соревнования, в соперничестве с Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты послали своего первого космонавта буквально спустя там 3 недели, по-моему, после Гагарина. Да? Да? Вот спешка не могла сказаться, я бы сказал так, на качестве, что ли, полета, говоря дипломатическим языком.
Вы знаете, ну, во-первых, обучение в отряде космонавтов начинается с предмета «История космонавтики».
Ага, замечательно.
Потому что человек, приходящий в профессию, обязан знать историю, технику конструкторов, космонавтов и так далее. Насчет спешки, ну, вы знаете, вы, наверное, правы. Я, честно, никогда об этом не задумывался, но я понимаю, что эта космическая гонка, она и была очень хорошим стимулом для развития и для, конечно, риска. Потому что...
Как любая конкуренция,
я сказал. Да. С другой стороны, это же и позволяло получать необходимое финансирование, внимание
верхов
партии правительства. Вот. Да. Что, конечно, позволяло открывать любые двери, получать любые материалы и действительно добиваться цели. Здесь, я думаю, что конкуренция как раз и сыграла свою хорошую роль в таком вот действительно быстром рывке от первого спутника до там, даже первой станции.
Знаете, вот мы в журнале, вот я сейчас специально открыл перед собой, мы в журнале напечатали такую табличку по поводу соревнования СССР и США. Вот называется у нас со счетом 12-3 в пользу СССР. В пользу СССР. Значит, первое живое существо на орбите – собака Лайка. Американцы через 4 года. Автоматическая межпланетная станция «Луна». Американцы через 2 месяца. Аппарат, достигший Луны, «Луна-2». Снимки обратной стороны Луны, «Луна-3». Это все, где мы опережаем американцев. Возвращение живых существ из космоса на Землю. Белка и стрелка, значит. Ну и так далее. Там вода. Гагарин, конечно. Первый суточный орбитальный полет – это Титов. Групповой полет «Восток-3», «Восток-4». Где мы проиграли? В трех номинациях, если можно так сказать. Ну, по нашей табличке. Мы проиграли с первым спутником связи. Mm-hmm. Вы знаете, насколько мы проиграли? На 10 лет. У них 64-е, а у нас 74-е.
Mm-hmm.
Да? Это, мне кажется, это такой, это вообще довольно интересный факт, потому что там везде так, да, плюс-минус. Да? И, ну и мы проиграли, ну, Луна, высадка человека на Луну. Да, это известная вещь. Но вот это меня поразило, что мы... То есть я так понимаю, что коммуникационный вот этот спутник, первый спутник связи, это уже, конечно, там много военного, да, много там разведывательного и так далее, но это уже космос, как бы входящий в жизнь нашу, помимо всего прочего. Да? И вот здесь мы почему-то опоздали на 10 лет. Да? Вообще, я знаю, что вы со мной сейчас не согласитесь, но тогда это хорошо. Когда мы начали терять вот это лидерство? Еще при советской власти или в связи с распадом страны и с вхождением в новую систему, как бы?
Вы знаете, ну, действительно, я до сих пор считаю, что мы впереди планеты всей. В космонавтике не являются, ну, такими ключевыми показателями, да, какие там пиарные вещи. Ключевой показатель – надежность кораблей. Не количество людей, слетавших в космос, а именно коэффициент надежности. Вот по надежности мы до сих пор не сдаем своих позиций. Да, конечно, основа – это школа наших советских инженеров, но наша техника действительно... Тьфу-тьфу-тьфу.
Сегодняшняя.
На сегодняшний момент набрала хорошую статистику надежности. Тоже Илон Маск. Ну, молодец. Все замечательно. Но давайте подождем, да, закидывать его цветами и фанфарами. Он должен набрать статистику. Вот когда мы увидим 10-20 безаварийных полетов, вот тогда мы скажем: да, молодец, да, статистика идет.
Так это как с вакциной.
Да, да, абсолютно правильное сравнение.
Да-да-да.
Вы знаете, я, правда, оговорюсь, что это вот на данный момент, но мы свои лидерские позиции в ближайшее время утратим, потому что Мир меняется с космическими скоростями, индустрия космическая меняется, на рынок приходят все больше и больше частных компаний. И это ведь не только SpaceX Илона Маска, это и Boeing, и Lockheed Martin, и Branson, и Bezos, вкладывающиеся в свои проекты, и уже они ведь на финише. За последние пару лет в мире появилось более 500 космических стартапов.
Да вы что?
Что говорит о огромном интересе именно частного бизнеса. Да, они мелкие. Но огромный интерес частного бизнеса, они видят в этом перспективу.
Космосом.
И вкладываются. Плюс космическая программа хорошая у Китая, космическая программа хорошая у Индии, Бразилия давно старается, Япония, у них очень интересные проекты с автоматическими станциями. Турция недавно объявила, что у них есть свой ракетоноситель, и они начинают подготовку к пилотируемому полету. Мы должны меняться. То есть, если мы останемся...
А у нас, извините, Сергей, а у нас это только Роскосмос.
Ну да.
Все,
у нас,
да?
У нас появлялись космические стартапы, и есть сейчас несколько компаний. Ну, во-первых, финансирования такого нету. Если в Штатах посмотреть, НАСАвские менеджеры гоняются за этими стартапами, чуть ли не насильно дают им гранты. Пожалуйста, вы живите, вот вам грант от НАСА. Вы нам нужны. Мы в будущем вас возьмем на аутсорсинг, и вы нам будете помогать. У нас же Роскосмос, к сожалению, периодически вступает в конфликт, да, как это было с Даури Aerospace, и видит ну, какую-то конкурентность или угрозу. Хотя я бы все-таки... Ну, понятно, я не начальник в Роскосмосе, да, но я бы как раз очень бережно бы относился к этим единичным компаниям, потому что они действительно, это новый взгляд, это молодежные конструкторские бюро, это то, что надо холить и лелеять, и действительно это в будущем может быть поддержкой космическому агентству национальному, потому что это частная компания. Частная компания априори эффективнее, чем государственная машина.
Конечно.
И принимаются решения.
А наше государство хочет все время сохранить монополию свою.
Да, к сожалению...
И не только в космосе, мы же видим, и в других отраслях. Да?
К сожалению. Да, с другой стороны, потихонечку ситуация меняется, но в космосе не так быстро, как хотелось бы. И мы можем за это время утратить свои позиции. Космический туризм будет в ближайшие годы развиваться ну, семимильными шагами, если не случится какой-нибудь трагедии. Потому что, опять же, коммерческая фирма, поторопившись, может не очень серьезно отнестись к безопасности. Вообще девиз НАСА – это safety first, безопасность на первом месте. Именно поэтому, кстати, НАСА очень неэффективно, потому что они каждое решение перепроверяют там в 7-10 раз по безопасности. Но это, к сожалению, черта всех национальных государственных агентств, когда решения принимаются очень сложно. История про того же Илона Маска, когда где-то на совещании в SpaceX какой-то из инженеров предложил теоретическую какую-то свою идею. Мгновенно было принято решение, да, давай, ты будешь начальником группы, приступайте к завтрашнего дня, скажете, что надо. Ну, такой...
У нас это невозможно, конечно, я понимаю.
На самом деле и в НАСА это бы не сработало. И это как раз бонус, который космонавтика получит от частной компании, быстрое, энергичное развертывание новой идеи.
Смотрите, Сергей, по поводу надежности нашей техники, где-то буквально на днях, ну, где-то прочитал, причем это чуть ли не Роскосмос это сказал, что 25% времени у космонавтов уходит на ремонт, когда они находятся в космосе.
Вы знаете, к сожалению, это...
Или это не только мы?
Это не только мы, это близко к правде, по-моему... Когда я летал, было чуть поменьше процентов. Но станция стареет, аппаратура стареет. Если раньше у американцев был интересный принцип, они ничего не чинили в космосе. Они просто брали ящик, загружали его в шаттл, возвращали на Землю. На Земле специалисты его чинили, и они привозили новый ящик, который прекрасно работает. Тут программа шаттлов закрылась, и ведь они ввели в курс подготовки астронавтов новый предмет – починка и ремонт. У нас изначально, вот эта школа советских инженеров, что все должно быть ремонтно пригодно. мы реально можем починить все, что
угодно. Ну да. Лечь, как водитель, который должен лечь под машину, подкрутить и поехать.
Автопром нам
помощь. Да.
И надо сказать, что это оправдывает себя. И действительно, ну, приборы выходят из строя. Вся современная техника, которой мы пользуемся, да, крутые современные матрицы фотоаппаратов, камер, компьютеры – это же все очень сильно подвержено негативному влиянию космической радиации. Весь хай-тек очень ненадежен. Именно поэтому у нас до сих пор в кораблях, несмотря на то, что мы провели цифровизацию, у нас корабли цифровые, на станции больше сотни компьютеров, сервера, вай-файные точки, роутеры, все равно у нас есть в корабле аналоговая схема, неубиваемая, надежная, которая
дублирует цифру.
Да, который позволит, если что, мне как командиру спустить экипаж безопасно на землю. И вот этого у наших американских коллег нету, у нас есть, но, опять же, повторюсь, станция стареет, приходится действительно тратить время на то, что где-то заменить приборы, где-то из двух компьютеров сделать один. Опять же, трещины появились, и проблема эта не решена до сих пор, хотя специалисты Роскосмоса работают.
Там все они заделывают эти трещины, а они все время получаются.
К сожалению, непонятна причина. Да? То ли это усталость металла, и тогда это очень плохо, то ли это какой-то удар, да, внешнее воздействие.
А это, так сказать, тяжелая работа или что это очень затратная работа поменять одну МКС на другую? Старую на новую, скажем так. Да,
это безумное финансирование. Это, ну, фактически, на самом деле, не поменять, а надо закрыть старую.
Закрыть эту и пускай запустить
начать
новую.
Делать новую. На самом деле, Международная космическая станция была рассчитана на 15 лет. Мы уже летаем.
Она уже сколько? Она уже больше летает.
Да. Свою задачу она выполнила. Держит пока Международную космическую станцию, в основном все-таки наши американские партнеры, пока они не отработали свои корабли. Им надо, чтобы корабли куда-то летали, где-то пристыковывались.
Почему они свою не запускают? Но это считается международной, собственно говоря, да?
Ну, во-первых.
Они же готовы тоже участвовать в создании там новой, скажем, МКС?
Тут сложный вопрос. Они все-таки по всем стараются продвинуть свое лидерство. И они пригласили Россию к участию в новой космической станции, которая будет там, ну, предварительно на орбите Луны. Но пригласили как младшего партнера. Если в проекте Международной космической станции все было сделано так, что мы равноправные партнеры, и два центра управления полетами решают, какая будет программа, как мы выполняем операции, периодически передавая друг другу командование. И, в общем, проект Международной космической станции действительно показал, что мы перестали быть русскими, американцами, там, китайцами отдельно. Мы стали, наконец, человечеством. И вот именно этим проект к сожалению...
Это очень важно, да. Сергей, мы сейчас должны прерваться на новости. Да? После новостей мы продолжим нашу программу, безусловно.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И мой сегодняшний собеседник Сергей Рязанский. Извините, космонавт. Космонавт-испытатель, не летчик, ученый. И первый в мире ученый-командир корабля. Вот я даже все выучил про вас, Сергей. Говорим мы сегодня о том, сегодня, кстати говоря, такой двойной для нас повод поговорить о космосе. Во-первых, сегодня день такой трагический, сегодня день гибели Юрия Гагарина. Вот. Ну и поскольку это программа «Дилетанты», вышел журнал «Дилетант» со второй главной темой, такой большой кусок журнала, мы посвятили 60-летию первого полета Юрия Гагарина, который 12 апреля 61 года состоялся. Вы знаете, вот мы пока шли новости, мы там на Ютьюбе начали с Сергеем обсуждать, вот откуда все эти конспирологические версии, что Гагарин не летал, что Армстронг не был, что его не было, значит, на Луне. Вот Сергей начал это объяснять тем, что, говорит, что у нас понятно, нет, у нас...
Непонятно как раз.
Нет, да. У нас как раз непонятно, а в Америке понятно, потому что, оказывается, физику не преподают. Я этого не знал, честно вам скажу, что физику не преподают. Но вы начали какой-то анекдот рассказывать на эту тему.
Да, это старый советский анекдот, когда мы с вами заговорили о том, что полет Гагарина использовался как доказательство того, что...
Отсутствие, что Бога нет.
Отсутствие Бога. Еще советский анекдот появился, когда космонавт спорит с нейрохирургом, и космонавт говорит: летал я в космос, Бога не видел, нет его. На что нейрохирург пожимает плечами и говорит: знаешь, вот сколько я операций на мозге провел, ни одной мысли не встречал.
Ну вот, примерно так. Скажите мне, пожалуйста, Сергей, возвращаясь все-таки к нашей основной теме, которую мы начали обсуждать еще в первой части. Сегодня существует какая-то вот та конкуренция, которая была тогда в 60-е и 70-е годы? Ну, в частности, между СССР и США. Или все-таки сейчас больше как бы такая ставка, что ли, на сотрудничество и на совместные усилия? Но давайте все-таки признаемся, все-таки при лидерстве Америки, конечно. Потому что последние полеты, да, последние вот это, то, что с Марс, да, да и Луна тоже, конечно, это производит фантастическое впечатление. Что говорить?
Вы знаете, здесь тебя и нет. За последние годы действительно мудрые люди договорились о программе Международной космической станции, где полный паритет в отношениях, где дружба, сотрудничество, обмен опытом. И, в общем, на самом деле мы даже были более старшим партнером, потому что американцы у нас учились. У них не было опыта таких длительных станций. Сейчас из-за того, что космос и политика очень сильно связаны, к сожалению, о сотрудничестве говорить не приходится. Появляется снова конкуренция, какие-то вот сепарирования процессов. Среди астронавтов и космонавтов этого нету. Мы понимаем, что наши жизни находятся в руках друг друга, да, мы любим свою работу, и поэтому нам делить нечего. А вот среди менеджеров, руководства это, конечно, проскакивает, и, к сожалению, ну, с обеих сторон. Очень надеюсь, что когда-нибудь эта волна схлынет, и все-таки мы станем не отдельно русскими и американцами, а... человечество.
То есть, по вашему опыту, вы считаете, что все-таки самое эффективное – это объединение усилий без деления на первых, вторых, третьих и четвертых, да?
Конечно, потому что понятно, что космонавтика – очень дорогой проект. И именно поэтому американцы очень сильно вкладываются в пиар. Это то, что, кстати, не умеем делать мы, к сожалению. Они очень сильно вкладываются в объяснение налогоплательщикам, куда ушли деньги и какие бонусы получили нормальные американские граждане от развития американской космической программы. Это позволит, сотрудничество между странами позволит диверсифицировать вот эти финансовые нагрузки, раскидав их по бюджетам нескольких стран, позволит привлечь самые лучшие научные и технические подходы, потому что где-то лучше мы, где-то лучше американцы, и если сложить наше все самое лучшее, то будет хорошо.
А насколько меняется ли в, вот, не знаю, как это назвать, космонавтике, вот, в освоении космоса, что ли, да, во всей этой сфере, во всей этой отрасли космической, меняется ли соотношение между военными и гражданскими, я бы сказал так, составляющими?
Вы знаете, и у нас...
Я имею в виду в пользу гражданских, да?
Да, и у нас, и у американских наших друзей... военные программы выделились в отдельную сферу. Mm-hmm. То есть Роскосмос больше не занимается военными программами, они все ушли в Минобороны. То же самое у американцев, у них же были созданы космические войска, И программа национальных агентств, она на 100% гражданская. Научная, техническая, исследовательская и никак не связана с какими-то прикладными военными задачами.
Все-таки основная сфера, ну, для нашей повседневной жизни, основной эффект от космоса – это коммуникации?
Не только. Это и коммуникации, это спутники наблюдения, метеоспутники, не знаю, системы наблюдения за перелетными птицами, за какими-то, за судами, за самолетами.
Аэрофотосъемка, наверное. Да?
Это тоже, да, спутники, которые снимают поверхность планеты. Это, конечно, новые материалы и новые технологии. Понятно, проводя фундаментальные исследования, мы никогда не можем гарантировать, что на выходе мы получим обязательно новую технологию. Но мы никогда с вами не получим новую технологию, не проводя фундаментальные исследования. И Международная космическая станция в первую очередь – это научная лаборатория, где мы создаем новые материалы, новые вещества, новые лекарственные средства. Вот недавно, мне очень нравится этот проект, частная российская компания впервые в мире запустила первый 3D-биопринтер. То есть из клеток пациента можно напечатать ему орган. Они уже напечатали щитовидку, они напечатали хрящ. Вы же понимаете, что если эта технология будет обкатана и каким-то образом ребята смогут ее внедрить на Земле, это просто перевернет здравоохранение. То есть действительно в космосе можно делать совершенно уникальные вещи. И я абсолютно уверен, что вот в ближайшем будущем с развитием космического туризма, там падение цен на космический туризм, будут развиваться коммерческие научные станции. Потому что много в мире частных компаний, которые увидят в этом действительно выгоду. И производство...
То есть не просто некая романтика такая, да? Да? Не просто любопытство.
Абсолютно верно. То есть понятно, что сейчас идут пилотные вещи. Но когда-то, когда, причем с развитием средств выведения новых кораблей, они будут и дешеветь. Соответственно, стоимость производства в этих уникальных условиях, в отсутствии фактора гравитации, будет тоже дешеветь. Значит, может быть, в будущем мы увидим и какие-нибудь лаборатории, заводы в промышленном масштабе, делающие какие-то уникальные материалы для нас с вами.
Сергей, вы же по основной профессии биолог, правильно я понимаю, да? Биологические все те опыты, да, исследования, которые проводятся, это в первую очередь посвящены, ну, адаптации человеческого организма к космосу и возможностям человеческого организма, так сказать, жить в космосе и находиться в космосе.
С одной стороны, да. В основном это все-таки какой-то задел на будущее, средства профилактики, изучение, как вообще наш организм реагирует на невесомость и что мы должны сделать, чтобы компенсировать эти изменения. Но плюс – это возможность посмотреть и разработать какие-то средства для лечения здесь, на Земле, пациентов. Например, в космосе, в невесомости – нарушается кальциевый баланс. Эксперименты, которые проводятся и на космонавтах, и на рыбках, и на мышках, они позволяют разработать средства лечения остеопорозов. А остеопороз – это, в общем, сейчас очень сильно распространенный.
Вполне конкретные проблемы решаются.
Да, абсолютно верно. У нас несколько идет экспериментов в рамках фармакологии, разработка, там, выращивание специальных белков для онкологии, лечения онкологии. То есть станция – уникальная лаборатория, где мы можем убрать вектор гравитации и посмотреть, как оно происходит. И это, на самом деле, очень, очень схоже с многими проблемами, которые есть. Ведь это известный факт, что костюм пингвин который использовался нашими советскими космонавтами на станции, стал прообразом единственного в мире средства для реабилитации детей ДЦПшников и больных после инсульта. Это костюм «Регент», костюм «Адель». И это патентованное средство, которое у нас закупает Израиль, Германия и прочие страны. Потому что это чисто российская космическая разработка, которая...
Даже еще советская, да?
Советская, да, которая реально меняет судьбу людей. Они действительно восстанавливаются. Поэтому космонавтика именно этим интересна, что она может дать обратно те технологии, которые будут улучшать жизнь здесь, на Земле.
Сергей, вот я прочитал про вас, что, во-первых, что вы ушли из отряда космонавтов. Это ваше личное решение было, да?
Да, да.
Да?
Осознанное, личное. Дело в том, что на данный момент я являюсь председателем российского движения школьников.
Ну вот я об этом, к этому и хотел перейти, да.
Детская организация. Плюс я преподаватель в Сколково, в Корпоруниверситете Сбербанка, читаю лекции. И в какой-то момент я понял, что нагрузка по вот этой социальной линии, работа с нашим подрастающим поколением, она огромна. Наша организация работает в каждом регионе страны, у меня сотрудники в каждом регионе нашей страны, и очень сложно параллельно готовиться к космическому полету и вечно быть в командировках, встречаться с губернаторами, выбивать финансирование на детские проекты. В общем, я и принял такое решение, что надо выходить в запас.
Я как раз хотел, я это знал, поэтому я как раз хотел перейти к этому общественному движению школьников. Я уже сейчас боюсь это слово произносить, оно теперь стало ругательным. Это просветительский проект?
Ну, я не знаю, он не ругательный. Это воспитательный проект.
Воспитатель.
Да? То есть, главная идеология, значит, во-первых, мы абсолютно не политизированы, потому что детство и политика – это вещи несовместимы. Главная идеология – это гражданский патриотизм. Ребенок, и это твоя страна, тебе в ней жить, тебе ее менять к лучшему, и менять ты ее можешь прямо сейчас. Волонтерские проекты, экологические проекты, изучение истории и культуры своей малой родины, школьные музеи, популяризация здорового образа жизни –
просветительский... А, то есть это не только космос, да?
Да, просветительский, конечно, тоже есть. Как раз популяризация науки и техники, куда, в свою очередь, входит немножечко космонавтика. То есть это малая часть.
Я думал, что вы в основном посвящены космонавтике, поэтому я и хотел вас поинтересоваться, что вы говорите сегодняшним детям о космосе. Потому что там в мое время, в наше время, в гагаринское время, это полет Гагарина был таким поводом для хорошей идеологической обработки. Да? Мы победили, мы впереди в космосе. Это победа одной общественно-экономической формации, но другой. Социализм лучше, чем капитализм, если так примитивизировать все это. И это было. Да? Сегодня что вы рассказываете школьникам, что вы рассказываете детям? Им зачем в космос? Чтобы показать наши преимущества? Или для того, чтобы все-таки показать им, что космос – это перспектива для человечества, там, ну, и дальше уже все то, что вы уже, ну, не все, наверное, но многое рассказали.
Знаете, вот я как раз и пытаюсь донести до них вот эту идею о причастности к крутому, к интересному проекту. Понятно, что космонавтика однозначно является неким таким фронтиром, да, куда человечество в любом случае будет двигаться. Да, сейчас мы притормозили, но это только сейчас. Мы обязательно будем двигаться и дальше на другие планеты, развивать космические станции, спутники. И причастность к этому гарантирует тебе интересную жизнь, интересную работу. Я, кстати, вот еще в доковидную эпоху был в Китае и поразился, насколько там сейчас сильна государственная пропаганда в плане космонавтики. Выступаю в китайской школе, 1500 маленьких китайцев, которые, кстати, прекрасно говорят по-английски, и каждый из них, поверьте, мечтает быть космонавтом или работать в космической отрасли Китая. Потому что из каждого утюга несется, что если ты хочешь быть хорошим китайцем и приносить пользу родине, то это, конечно, космос.
А Китай вообще, извините, я раз уже Китай, а Китай сделал такой значительный рывок в космосе?
Однозначно. Они, да? Они вот как маленькие дети, которые говорят: «Я сам. Мама, я сам». Вот они также, они отказались участвовать в проекте «Международная космическая станция». Они строят свои, они двигают свое. Понятно, что они очень много заимствовали, но ну, это открытые, в общем, данные. Вот, поэтому... Но они и много сами вкладываются. У них огромная наземная инфраструктура. У них космодромов больше, чем у нас. Они понимают, что это и, в частности, технологии двойного назначения. Но плюс это и развитие технологическое, которое стране пойдет только на пользу. Поэтому у китайцев уже слетало 11 человек. Нормальный китайский космонавт... Я езжу в московском метро, меня никто не знает. Нормальный китайский космонавт не может выйти на улицу, потому что его порвут на 1000 маленьких китайских космонавтиков. Они везде, да, их знает каждый житель страны. Это то, что, вот, наверное, было тогда в Советском Союзе. У нас сейчас, ну, к сожалению, этой популяризацией космонавтики занимаются отдельные мои коллеги и отдельные энтузиасты космонавтики, как там один из самых главных популяризаторов, мой хороший приятель Виталий Егоров, «Зеленый кот», публикует книжки, ведет блоги, выступает везде на конференциях. Он этим не зарабатывает, но он этим живет и дышит, поэтому ему хочется вот донести. Роскосмос сейчас, вот прямо за последний год, начал меняться. Появились действительно интересные проекты, но это недостаточно. Посмотреть на нас, там отдел пиар-службы 300 человек. У них свой телеканал, у них свои передачи, они постоянно делают какие-нибудь флешмобы, встречи, лекции. Они реально вкладываются в пиар, понимая, что, во-первых, это будущее финансирование, потому что они доносят до сенаторов и налогоплательщиков, почему они ценны. Во-вторых, это будущие кадры. У нас, если посмотреть, полмира ходит в майках с НАСА. И нигде нету маечки с
Роскосмос.
Да. Или хотя бы с Гагарином.
С Гагарином. Я только хотел сказать, понимаете, ведь это образ, который замечательно, да, который, в общем, известен всему миру. Да? Вот как там Че Гевары ходят, да, но Гагарин, слава богу, не революционер, но просто хороший, нормальный человек, первый в космосе. Конечно, надо делать майки с Гагарином, безусловно.
Конечно, там харизма зашкаливает.
Конечно.
За счет этой харизмы будет и продвижение, вот то, что пытаются наши сделать, но как-то, может, неумело. Это и будет продвижение имиджа России, имиджа там, наших инженеров, нашей науки и техники. Надо это использовать. К сожалению, мы, когда росли, нам мама и папа говорили, что хвастать нехорошо. А когда мы выросли, выяснилось, что это не хвастать, это пиар. Мы не умеем достойно, интересно пиариться. И это факт. То, что сделал Илон Маск с запуском Теслы, с манекеном, с песней. Ну, это же, по-моему, лучшее шоу за последние тысячелетия. Круче никто пиар-акции, по-моему, не делал. Ну, фантастика.
Ну, что вы думаете, все-таки, то есть вы все-таки еще по поводу, раз уж опять Илон Маск возник, то есть вы считаете, что еще Илон Маск требует еще проверки?
Конечно, однозначно. Он, несомненно, талантливый пиарщик, он молодец, первопроходец из частной компании, которые действительно дошли до какого-то видимого результата. Но я бы не стал очень сильно закидывать шапками, потому что и аварий у него много на тестовых испытаниях, и мои коллеги, это такая инсайдерская информация, мои коллеги американские, которые плотно работают по этой программе, говорят, что вот много молодежи, которая не боится рисковать. А safety first.
И это... Да, но как бы то ни было, все-таки не надо, мне кажется, с Маском разговаривать так, как здесь у нас попытались там по поводу батута и так далее.
Ну, это был смешной троллинг. Ну, да. Между прочим, он с огромным уважением относится к истории советской космонавтики. И это здорово, что человек понимает, кто стоял у истоков вообще мировой космонавтики.
Возвращаясь еще раз к школьникам, я хотел один вопрос вам задать. Все-таки вот вы видите их, этих школьников, для них это, как в свое время для нас, это все-таки больше романтика или больше такое какое-то новое, неизведанное, но такое прагматичное и практичное, я бы сказал?
Вы знаете, самый частый вопрос, который мне задают школьники, какая зарплата у космонавта? Конечно, меня не может не расстраивать.
Что они слышат от родителей, то они и повторяют, я думаю.
Да, к сожалению. И в последнее время, да, у нас сместились приоритеты.
Абсолютно.
И то, что надо заниматься интересной работой, которая наполнит твою жизнь другими красками, а приоритет в том, что да, я пойду туда, где больше платят, и у меня будет красивая девочка, хорошая машина, хорошая квартира, и отдыхать я буду там в Ницце. Не те эти приоритеты. Не стоит вот всю жизнь на это класть. Это я как раз пытаюсь детям донести, заинтересовать, сказать, что, ребята, главное, мечтайте. У вас обязательно все получится. Да, там мама, папа что-то советуют. Старайтесь думать сами, потому что вам придется каждый день ходить на эту работу, и вы сами будете жалеть о потраченном времени и уходящей жизни, если вы будете заниматься нелюбимым делом.
А вам не обидно, Сергей? Вот вы сказали, что вы входите в метро, вас никто не узнает. Ну, все-таки там, я помню, первых там 10, наверное, 15, может быть, даже чуть побольше космонавтов мы всех знали и, конечно, узнавали, если бы они только еще в метро ездили. Вот. А вам не обидно, что как бы профессия космонавта, она стала такой обыденной, и слава обошла вас стороной?
Вы знаете, это, мне кажется, это нормально. Когда-то и первые летчики были супергероями, суперлюдьми, и их знал весь мир. А сейчас у нас куча летчиков, и это, в общем, нормальная профессия. Космонавтика уже, понимаете, вот вы, когда меня представляли, сказали, там, 117-й России, 535-й. Да. У нас народ смеется, мы все очень не любим эти цифры, потому что есть первый и есть и остальные. Даже второй уже не котируется, друзья.
Ну, там, потом же я по первая женщина, да? Вот, а первый человек, вышедший в космос, там, Леонов.
Да. Да. Вот есть первые, есть все остальные. Поэтому это нормально. Кстати, сегодня пошел на пробежку. Я живу рядом с ВДНХ, ботанический сад. Пошел на пробежку, и вдруг со мной человек поздоровался, проходящий по парку, и сказал: «О, здравствуйте, Сергей». То есть кто-то меня все-таки узнал.
Ну, слава богу.
Я на самом деле, не знаю, я очень спокоен по этому поводу. Я не считаю, что это там должна быть цель жизни, чтобы меня узнавали так же, как Филиппа Киркорова. Не дай бог.
Да. Слушайте, последний вопрос совершенно вообще потрясающий. Вот пришел от нашей слушательницы или зрительницы. Не задевает вас, когда в телевизоре говорят про плоскую землю?
Задевает. Очень сильно, потому что, более того, я несколько лет отказывался после одной передачи общаться с журналистами РЕН-ТВ, потому что, ну, ребята, ну, если вы здравомыслящие, серьезные люди, да, как можно идти на поводу этих плоскоголовых людей? Ну, это смешно. У нас, кстати, ребята в отряде так шутят.
10 секунд у нас.
Друзья, не учите физику в школе, и ваша жизнь будет наполнена чудесами и магией.
Спасибо. Это был Сергей Рязанский, космонавт, ученый, программа «Дилетанты». И до встречи. Благодарю за эту замечательную и интересную, на мой взгляд, беседу. Всего доброго.
Дилетанты.